Радио «Семь на семи холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Тут на странице Департамента культурного наследия города Москвы увидел занимательную инфографику. Памятники Москвы были расставлены по высоте. Самый высокий – монумент Победы, почти 142 метра. Затем идет монумент покорителям космоса из Титана, 107 метров. Следом за ним памятник Петру Колумбовичу, 98 метров. Ну, то есть вознаменование 300-летия русского флота. Еще в рейтинге были рабочие колхозницы, 59 метров, Юрий Гагарин, 42,5 метра и другие монументы. Но тут вот какое дело. Слово «памятник» многозначно. Оно и про монумент, скульптуру, статую, и про объект культурного наследия, и про памятник инженерной мысли, ну или какой-то другой мысли. Например, миниатюрная книга размером со спичечный коробок тоже памятник, только книгопечатание. И поэтому эта инфографика могла бы выглядеть по-другому. Туда бы попала и Останкинская телебашня, и телевышка на Шабловке, и здание МГУ, и вообще все московские высотки, самая низкая из которых около 130 метров, а самая высокая – 240. И еще непонятно, как быть с памятниками с отрицательной высотой. Ведь в московском метрополитене ряд станций тоже памятники. Когда эти мысли пронеслись в моей голове, я начал думать, а зачем же вот эта высота, рекорд, превосходная степень? И понял, что это для того, чтобы лучше запомнить. Человек привык запоминать экстремумы, наивысшие точки амплитуды, а обыденное пропускает взглядом. И потому соразмерное человеку тоже не привлекает его внимания. Например, во дворе Московского института инженеров транспорта сидит студент из бронзы. Но про него знают только учащиеся этого вуза. На площади Борьбы стоят герои произведения Венедикта Ерофеева. Им не приносят цветы, на них не устремлены восторженные взгляды. Поэтому я думаю, что рейтинги и инфографика не всегда добро. И предлагаю вам тоже составлять свои, скрупулезно и вдумчиво изучая город. Ходите и смотрите. Знать Москву модно и полезно.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Формат первого советского номера для автомобиля, введенный в 1931 году, был такой. Буква, две цифры, две цифры. Черными символами на белом фоне. Данными номерами надлежало регистрировать автомобили и мотоциклы. Мотоциклетные знаки отличались от автомобильных лишь размером. Каждому транспортному средству выдавалось по два номерных знака. На автомобилях их нужно было крепить спереди и сзади, как и сейчас. А на мотоциклах задний знак крепился перпендикулярно заднему крылу, а передний – вдоль переднего крыла. Тогда же появились номера для пробных поездок. У них сверху наносилась надпись «Проба», а первая пара цифр между дефисами отсутствовала. И этот формат просуществовал до 1934 года. В Москве автомобильной 30-х годов к автомобилям было особое отношение. Регулярно проводились всесоюзные междуведомственные соревнования, а автогонки приравнивались к физкультуре. Пилоты болидов именовались физкультурниками. Больше всего в Москве той поры было машин «ГАЗ-А» или Ford Model A. ГАЗ-А – это советский автомобиль среднего класса с открытым пятиместным четырехдверным кузовом типа «Фаэтон». Мощность – 40 лошадиных сил. По факту это лицензионная копия автомобиля Ford A, оборудование и документация на производство которого были куплены советским правительством в Соединенных Штатах Америки в 1929 году у Ford Motor Company. ГАЗ-А представляет собой первое поколение автомобилей Горьковского автомобильного завода. И это первый советский легковой автомобиль массовой конвейерной сборки. Выпускался он с 1932 по 1936 год на Горьковском автомобильном заводе, а с 1933 по 1935 на московском заводе «Ким». Это в московском Детройте, на Сукином болоте, там, где сейчас корпуса «Автофромоз АЗЛК». Первые две машины были собраны 8 декабря 1932 года, а всего было выпущено 41 917 машин. Кстати, существует городская легенда, что в Ленинграде и Москве эксплуатация ГАЗ-А была запрещена после 1936 года, а малочисленным автовладельцам предписывалось сдать ГАЗ-А государству и с доплатой приобрести новый ГАЗ-М1. Якобы делалось это по причинам устаревшей к 1936 году конструкции ГАЗ-А и неблаговидности появления автомобиля старой конструкции в крупных городах. А знание о номерных знаках поможет вам при атрибуции фото.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7» на Семи холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. На рубеже 19 и 20 веков в Москве стали широко применять люксферы. Это окна у цокольного этажа, чугунные рамы со стеклянными призмами. В 1896 году в Америке компания, названная чуть позже Luxfer Prism Company, стала продавать свое изобретение – световые оконца с призмами. В ряде стран тогда еще не использовались пассажирские лифты, а торговые и производственные здания строились не выше 5 этажей. Это было закреплено законодательно. Тогда предприниматели стали придумывать, как создавать мастерские ниже уровня земли, но при этом не тратиться на электричество. Ответом на этот вызов стало применение люксферов. Название американской компании быстро стало именем нарицательным для призмы. Не так давно при благоустройстве Мясницкой улицы у дома 8 были найдены решетки с дореволюционными призмами. Но сохранить их на историческом месте не представлялось возможным. И тогда их передали в Музей Москвы. А недавно Москву облетела новость, что в Политехническом музее завершается воссоздание системы естественного освещения. Вот что сообщил Алексей Александрович Емельянов, глава Департамента культурного наследия города Москвы. В общей сложности работы по воссозданию первоначального облика и элементов системы освещения продлились около 5 лет. Дореволюционных фотографий и чертежей пассажа почти не осталось. В удовлетворительном состоянии были остовы чугунных люков, извлеченных строителями из-под асфальта. На основе нескольких фрагментов призм архитекторы создали 3D-модели и точные копии рассеивающих линз. Сегодня наиболее трудоемкие работы завершены. Воссоздано более 1000 призм, отреставрированы люки. Они будут смонтированы в ближайшие недели. И если так, то в Москве появится еще один замечательный уголок – памятник инженерной мысли, рассказывающий нам об ушедших эпохах и о рачительности наших предков. Благодаря этой системе солнечный свет проникает через световые фонари и рассеивается по помещениям здания при помощи призм, встроенных в чугунные люки. До революции система позволяла доносить солнечный свет до торговых и складских помещений Политехнического музея. Она была утрачена в результате перестройки торговых площадей музея в 20-е годы 20 века. Вернее, она, казалось, была утрачена. А очень скоро я смогу вам сказать: сходите, посмотрите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.